Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске вторая и заключительная часть передачи Владимира Абаринова о музыке в прозе Михаила Булгакова.
В романе «Часы в гостиной Турбиных» и, по воспоминаниям, в доме Булгаковых играют гавот. Гавотов на свете много. Я выбрал гавот Баха в исполнении выдающегося испанского гитариста Андреса Сеговия, за которым следует начало мхатовского спектакля 1967 года, поставленного Леонидом Варпаховским.
Здравствуйте, дачницы, здравствуйте, дачники, съемки у нас уж давно начались.
Николка, его играет Виктор Петров, напевает «Съемки» или другое название той же песни «Летние маневры». Это песня из юнкерского фольклора.
Девять моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина.
Подробнее о музыкальных мотивах в прозе Михаила Булгакова во второй части этого выпуска. Начнем же с раздела «Воспоминания». Двадцать лет назад, 16 июля 1996 года, умер драматург Иосиф Прут. Ему было 95 лет. Незадолго до его смерти с ним встретилась автор «Поверх барьеров» Маша Ряховская. Прут рассказал ей много историй, но лично мне кажется, что самое замечательное в этих историях, записанных на пленку, работа памяти, 95-летней памяти. Способность человека преклонного возраста внятно говорить, живо вспоминать, волноваться.
Мне много нужно было рассказать. И поскольку мне нужно было много рассказать, мне нужно было много лет жить. Я начал рассказывать 75 лет тому назад. Мой первый фильм, который был поставлен по моему сценарию, назывался «2 мая». Это о том, как 1 мая встречались при белых. Встречался в Ростове, и 1 мая встречался в Прекрасных. Это было во время гражданской войны еще. Но так как у меня было уже прошлое к 20 годам, поскольку я 18 с половиной лет лечился и учился в Швейцарии, и жил там, то мне было что рассказать.
В 1900 году, вскоре после рождения сына, отец и мать Иосифа направились в Швейцарию лечиться от туберкулеза. Отец не доехал до места назначения и был похоронен в Германии. Ему было всего 24 года. Свою мать Иосиф Леонидович пережил на 70 лет. Все думали, что зараженный туберкулезом маленький Иосиф умрет. Но он выжил. Его поместили в туберкулезную лечебницу в городе Лизе. Способ лечения, практиковавшийся там, был в то время единственным, дававшим результаты. Дюжие молодцы кидали ребенка в сугроб, а потом на массажный стол, где колотили его и растирали до покраснения. Температура подскакивала до 39, а это как раз тот предел, когда туберкулезная бацилла погибает. Детей поили свежей кровью с молоком и заставляли заниматься конным спортом и физическими упражнениями.
Отец умер в дороге. Его пришлось похоронить в Германии. Местная община потребовала, чтобы заплатить за место за 100 лет. Значит, до 2001 года могила должна существовать. С могилой отца я встретился во время войны. Это было в лесу. Я посмотрел по карте, где мы находимся, и побледнел. Потому что лес был рядом с Херберсдорфом, там, где похоронен отец. Ты себе представляешь лицо сторожа кладбища, когда он увидел... чтобы пришли советские воины. Что вы хотите? Я говорю, Грабенбюхер, книги могильные. За какой год? Я говорю, за 1901. Он принес. Какой месяц? Май. Какой день? 30-го. Он открыл. Одна запись. Леонид Прут. Я говорю, вот Грабенбюхер, где могила? Мы пришли на могилу. Идеально. Цветочки, все. Я говорю, и гратулирую, я благодарю вас. Я, конечно, спустил слезу. Он говорит, не надо благодарить, потому что СССР за это уплачено. Но Глеб Жарков, который был менее деликатен, чем я, сказал ему, отец, пока вы говорили с нашим начальником, а наш начальник, он нам отец. Я посчитал цветочки. Кончится война, я приеду проведить. Если хоть одного не будет, и тебя не будет. Он говорит, можете быть совершенно спокойны, все будет в порядке, потому что уплачено Да, но предупреждаю вас, он сказал мне, после 2001 года вы должны снова приехать и платить дальше. Я говорю, можете быть уверены, что я приеду.
После лечения в Лизе 8-летний Иосиф поступил учиться в швейцарскую школу.
Туда пришел учиться лорд Донегаль, первый лорд Британской империи. Когда он мне представился, он назвал все свои титулы, я решил, что он меня разыгрывает, но его мама, которая была тут же, дама в шляпе с красивым страусом, сказал, нет, он вам говорит совершенно чую правду. Он будущий пэр Англии. И мне оставили этого пэра Англии, значит, на воспитание. У нас был порядок старший, заботились о младших. Так как я был на 5 лет старше его, то я о нем заботился. Водил его на душ, обучал бегу перед завтраком. На третий день он говорит, слушайте, отец, это дурацкая школа. Мама мне оставила на шоколад 1000 фунтов стерлингов. Я попросил деньги, мне сказали, что у нас деньги не дают. У нас деньги зарабатывают в школе. Как же мы можем зарабатывать? Я говорю, ну, например, можно чистить двор. Он говорит, оу, вот вам уже и заработок, отец. Мы напишем в London News о том, что лорд Донегаль чистит метлой пол. Они приедут и заплатят нам деньги. Я говорю, нет. За это деньги мы не будем брать. А может быть, есть какая-нибудь работа почище? Я говорю, можно пилить вот дрова. Говорит, а сколько платят за кубометр дров распилить и расколоть? 5 франков. И сколько на это можно купить плиток шоколада? Я говорю, примерно 15, он говорит, стоит.
А какой это примерно был год?
1915. Ну, и встретились мы с ним много-много лет спустя. В той же школе меня пригласили на 50-летие школы. Я стою с директором школы, господином Готье, и подходит человек лет 40 и говорит, здравствуйте, отец. Я решил, что это сын Готье. Он говорит, это к тебе обращается. И это был Донни. Он подарил мне монету, которую королева Елизавета выпустила в память о Черчилле. На одной стороне был портрет Черчилля, на другой стороне ее портрет. Донни получил эту монету одним из первых из рук королевы. И она должна была находиться у старшего в роду. Так как он считал меня своим отцом, то он мне эту монету дал и сказал, когда придет страшная весть о том, что вы ушли навсегда, монета должна вернуться ко мне. Но получилось так, что он умер раньше меня. Так что монета у меня лежит.
Иосиф Прута был замечательной личностью. Он занимался коммерцией и настолько успешно, что сделался довольно богатым. Про него ходили разные истории, в том числе и такая. Сидят однажды за столом дед Иосифа, некий генерал и еще какие-то люди. Может быть, они играли в карты. Генерал уронил медную копейку и, будучи не самым большим мотом на этом свете, полез за ней под стол. Дед Прута зажег 100-рублевую банкноту и светил ему. На завтра об этом говорил весь город. Но никто не знал о том, что дед Прута зажал большим пальцем номер и серию купюры, а на завтра пришел в банк и получил новую.
Он продавал хлеб, зерно. Он был могучий старик. А мой прапрадед, великий Сулейман, был помощником у князя Борятинского во время Кавказской войны. Мы сами выходцы из аула Даркох, в котором жили горские евреи. Меня привозили каждые 2 года в Россию, в Швейцарии, проверить, годится ли мне воздух родины. Могу ли я вернуться домой? Я с дедом поехал по делам. Была казачья станица. Станица Верная называлась. Он приехал для того, чтобы посмотреть, можно ли иметь дело с хлеборобами этого района. С нами был наш кучер Семен, глухонемой. Но они с дедом великолепно понимали друг друга. Наняли лошадь, пролетку. Мы едем по деревням, и мне захотелось пить. Я говорю, дедушка, мне хочется пить. Мы остановились у домика. Он вызвал, кто есть. Вышла хозяйка, сказала, внук пить хочет. Она спустилась в погреб и принесла большую крынку молока. Я пил, дед пил, Семен пил, половина осталась. Он говорит, ну ты заказывал, ты и плати. Я говорю, сколько я вам должен? Она сказала, копейку. Я достал из кошелька медную копейку и подал ей. Дед ткнул Семена в спину и сказал, мот. Я говорю, ты что, с ума сошел? Копейку. Он говорит, дурак. За копейку надо было еще буханку хлеба спросить. Один раз мы поехали в Москву на детский бал. Он дружил с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ну, дед сидел, пил чай со супругой Федора Ивановича, а Федор Иванович руководил детьми, гостями. К нему подошла маленькая девочка лет 5 и что-то ему сказала. Он посмотрел и сказал: «Осип, иди сюда». Я подошел, он сказал: «Ты знаешь расположение квартиры, отведи ребенка попищить». Я отвел девочку, значит, она все сделала. Я привел эту 5-летнюю красотку. Это была Наталья Петровна Кончаловская. Через много лет, когда ей было 80, на вечере я, конечно, это рассказал в ЦДИ. В президиуме сидел Сергей Михалков, ее муж, сказал: «Ну, после этого я ее тоже часто водил». На том же вечере я познакомился еще с одной девочкой, с которой я всю жизнь был на «вы», я не мог сказать ей «ты». Она была богиней. Вдруг отворилась дверь, и вошло чудо. 6-летняя красотка, блондинка с локонами, с розовым бантом, вся в кружевах, казалась Любовь Петровна Орлова. Когда ей исполнилось 70, я ей преподнес подарок. Она говорит: «Что это такое?» Я говорю: «Это начало сценария, Любовь, который я готовлю для вас. Это титульный лист». «А что там написано?» «Екатерина Алексеевна, вторая, императрица всероссийская, исполняет Любовь Орлова. Григорий Орлов, ее любовник, исполняет народный артист Советского Союза Григорий Александров. Будущий сценарий я назвал «Любовь Орлова».
А это была ваша первая любовь, да? Это 6-летняя девочка. Уже не первая?
Нет.
Тогда расскажите мне, пожалуйста, о вашей первой любви.
Из Москвы мы поехали в Саратов. У деда там был друг Евстигнеев. Они с ним делали дела хлебные. И он сказал: «Хорошо, что вы приехали сегодня. Сегодня в 12 часов в соборе будет петь девочка в хоре. Удивительно поет, послушайте ее». Пришли в собор, я больше смотрел на солдата, который стоял с клюкой, инвалида. Передо мной стояли две монашки. Вдруг в хор ворвался голос. Это было что-то необыкновенное. И монашки сказали: «Ангел небесный». Когда служба кончилась, Евстигнеев говорит деду: «Ну, пойдем познакомлю твоего внука с этой певицей. Дашь ей полтинник на конфеты». Я, значит, пришел, стояла девочка в ситцевом платье, сиротинушка. Матери у нее не было, а отцом оказался тот хромой солдат, который приходил. Но он ее не брал из приюта, потому что у него не было средств на то, чтобы ее содержать. Ива подала мне руку. «Как тебя зовут?» Она сказала: «Лида». Мы встретились через 17 лет. Это была Лидия Андреевна Русланова. Это была моя самая большая подруга, с которой я дружил до последнего часа ее жизни.
«Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания драматурга Иосифа Прута. Он умер в июле 1996 года, на 96-м году жизни. Незадолго до его смерти с ним встретилась автор «Поверх барьеров» Маша Ряховская.
Иосиф Леонидович, а вообще вот к чему больше всего вы вот в жизни привязаны?
К своей родине.
А чего вот из земных благ вы больше всего любите? Вы поесть любите? Женщин?
Нет,
или
нет,
природу?
Я... Швейцария и школа меня отучила от многоедения. Я стараюсь, то есть не стараюсь, а я ем очень немного, поэтому я сохранился и не приобрел живота и всех болезней, которые бывают от сильной еды, которую я мог бы себе позволить благодаря моим тогдашним доходам.
Ваше первое впечатление от России уже революционный?
Приехал в Ростов-на-Дону.
Вам было 19 лет, да, когда вы приехали?
Нет, еще не было 19.
Не было, да? Вы тогда сразу поступили в конармию?
Не сразу, а через некоторое время, когда я разобрался. Потому что мне дед сказал, когда в нашей семье человеку 19 лет скоро, он не должен сидеть дома, если идет война. Выбирай или красных, или белых. Если придут красные, мы нищие. Если придут белые, мы мертвые. Но поезжай в Таганрог. Там есть полковник Дирин, у меня друг. Он тебе даст правильный совет. И представьте себе, что полковник белой армии, полковник Дирин, мне сказал: выбирайте красных. И так я попал к Буденным. Первая моя встреча с ним была, когда я вступал в первую конную армию. Меня привели к нему, он сказал: «Чего ты хочешь?» Я сказал: «Я хочу вступить в первую конную армию». а что ты умеешь делать? Я говорю, я хорошо говорю по-французски, по-английски и по-немецки. Семен Михайлович сказал, нахрена нам это надо? Белые говорят по-русски. Что ты еще умеешь делать? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он, что-что? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он говорит, да, даже мне интересно это посмотреть. Ну-ка, взлезь на эту барышню, стояла чья-то кобыла на улице. Ну, ты себе представляешь, что стало с лошадью, когда она почувствовала чужака. Она на дыбы, задом начала бить, но добрая швейцарская кавалерийская школа. Через 2 минуты она у меня шла испанским шагом. Семен Михайлович смотрел в окне и сказал, слазь, дурак, ты мне коня испортишь. Я слез. Пошел обратно в хату. На столе лежала шашка. Ну, ты как дама не знаешь разницу между шашкой и саблей. Я сказал, шашка, товарищ командующий. Он сказал, тогда иди в строй. Через 50 лет я у него обедаю. Вспоминаем этот случай. Он говорит, сказал бы, саблей я бы тебя выгнал бы вон. Сначала рядовым, затем помкомзвода, затем комзвода, потом заслужился до командира эскадрона, проделал всю кампанию, потом заболел сыпным тифом. Остался в госпитале, армия ушла, и я стал сотрудником у Сергея Мироновича Кирова. Боролся со временем, где бы я ни жил работой. Вот поэтому появились фильмы немого порядка, когда я и журналистов по совету Юрия Олеши и Олега Леонидова стал работать в кино. Появились немые фильмы «Сказка о зеленом золоте». Это было о наших великих лесах, о нашей тайге. Вторая картина немая, которая была сделана мною, там же на киностудии «Ленфильм», назывался «Человек из тюрьмы». О начале колхозного строительства. Когда человек не понял, что колхоз – это его спасение, выступил против и попал в тюрьму. Затем жизнь и то, что он услышал от своих близких, объяснило ему, что он ошибался, и он вернулся в строй и стал человеком. Это было в 1910 году. 4 мальчика, Фред Сёрде, Фернан Трамбле, Рене Барбе и я решили подняться на эту гору. Ну, на это нужно было нам, молодым мальчикам, максимум час. И вдруг подошел 5-летний брат Рене, Олег, и сказал, мама сказала, если вы меня с собой не возьмете, то Рене должен вернуться домой. Пришлось его взять. Прошли мы 30 минут, он сказал, мне трудно ходить, у меня болят ножки. Трамбле, который был не очень деликатный, сказал, сбросить эту сволочь в пропасть, чтобы она мне мешала. Ну, уже возвращались обратно, мы пешком, все было в порядке. Прошло 70 лет. В 1980 году я живу у Фреда Сёрде в Швейцарии. Он мне говорит, слушай, ты помнишь этот поход в горы? Нас было 4, все же живы, давай повторим его. И мы решили в воскресенье повторить. И вот 4 80-летних мужчины выходят в спортивных брюках и в бутсах за ограду. Выходим на улицу, подъезжает Роллс-Ройс. Из него выходит Алик, 75-летний банкир. Барбей сказал, мама сказала, если вы меня с собой не возьмете, Рене должен идти домой. Трамбле не сдержался, говорит, ты думаешь, капиталистическая сволочь, что этот большевик будет тебя таскать на спине? Он говорит, не волнуйтесь, сзади будет идти машина, а потом там выстроили ресторан, я вас всех угощаю обедом. Мы пошли все вчетвером, шли медленно, машина шла сзади, а когда мы устали, мы поехали на машине. И потом, моя дорогая, все те, с кем я жил и дружил, все умерли. В нашей школе, вот если мы поедем в Швейцарию 12 числа, то мы в начале года будем справлять 90-летие школы. Я самый старый ученик этой школы, и ни одного моего товарища, с которым я учился, нет в живых. Я последний.
Мы слушали воспоминания драматурга Иосифа Прута. Он умер 20 лет назад, 16 июля 1996 года. Незадолго до смерти его записала Маша Ряховская. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Летние маневры уж давно начались. Гелись моя, любимая. Солнце тек по улице, идет драгунский пол.
Музыка в прозе и пьесах Михаила Булгакова. Вторая и заключительная часть. Я уступаю эфир Владимиру Абаринову.
Роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных», написанная по его мотивам, и то, и другое отлично оркестрованы. Каждый текст на свой лад. Но у них есть один общий мотив. Это атмосфера турбинской квартиры. Ее уют, ее интим, кремовые шторы, теплая печка изразцовая посреди стужи, горящий абажур и грубая страшная реальность, которая этот уют разрушает и которого потом много лет у Булгакова не было. Отрывок из романа читает Игорь Кваша.
«Никогда». Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга. Ждите, пока к вам придут.
Этой тревожной дремотой начинаются и роман, и пьеса. В гостиной Алексей Турбин и Николка, его младший брат. Николка бренчит на гитаре, но прежде бьют часы. В начале первого акта они бьют 9 раз, в конце 3, то есть первый акт продолжается 6 часов. После боя часы играют минуэт Боккерини, это в пьесе. А в романе часы в гостиной Турбиных и, по воспоминаниям, в доме Булгаковых играют гавот. Гавотов на свете много. Я выбрал гавот Баха в исполнении выдающегося испанского гитариста Андреса Сеговия, за которым следует начало мхатовского спектакля 1967 года, поставленного Леонидом Варпаховским. Николка, его играет Виктор Петров, напевает «Съемки» или другое название той же песни «Летние маневры». Это песня из юнкерского фольклора. А затем этот же текст звучит в другом регистре в виде строевой песни. Это отрывок из фильма Владимира Басова 1976 года.
Сборы кончаются, барышки прощаются, до чего короткая военная любовь. Гепесь моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка зеленого вина. Гепесь моя, любимая, буль-буль-буль, бутылочка зеленого вина.
В доме Турбиных есть, конечно, пианино, на пюпитре пианино лежит партитура Фауста. Ну, без Фауста Шарля Гуно, конечно, невозможно обойтись в передаче о музыке у Булгакова. Я сам первый раз увидел Фауста там же, где видел его Булгаков, на сцене Киевского театра оперы и балета, который теперь называется «Национальная опера Украины». Я служил 2 своих солдатских года в Киеве. По воскресеньям или по субботам, когда получал увольнительную, я шел к служебному входу театра, нужно было потаскать декорации, и тогда тебя пускали на галерку смотреть спектакль. Фауст тогда в Киеве был необыкновенный. В 82-м году режиссер Борис Неберидзе сделал с тем же составом фильм «Оперу». Фауста в том спектакле и в этом фильме поет Анатолий Соловьяненко, Мефистофеля Анатолий Кочерга, оркестр Киевского театра оперы и балета имени Шевченко, дирижер Степан Турчак. Кстати, исправим одну несправедливость. Нигде не указан автор русского текста либретто. Мне стоило немалого труда найти это имя. Его звали Петр Калашников, и именно в его переводах мы знаем популярнейшие оперные шлягеры из Риголетто, Гугенотов и других классических опер. Сейчас мы услышим отрывок из фильма. Это явление Мефистофеля Фаусту. Но прежде фрагмент из спектакля Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», театральный роман. Сочинитель-неудачник Максудов, его играет Кирилл Пирогов, собирается покончить с собой, но вдруг слышит Фауста в граммофоне из соседней квартиры.
Роман! Роман действительно плох. Если же он плох, значит, жизни моей конец. Фауст!
Не в силах возвратить
веру и страсть юных лет. Подожду выхода Мефистофеля.
Проклятие мое!
О, радости земны! Последний раз больше уж никогда не услышишь.
Мефисто, я всесилен. Быть может, испытать меня хочешь.
Уйди.
Как и вам за благодарность. Ты должен знать, что сатана нельзя так поступать. Безумно, не стоит призывать его, не стоит призывать его, и за нашу час отослать назад.
Действие третьего акта пьесы происходит в здании Александровской гимназии знаменитой. Там готовится к бою с петлюровцами мортирный дивизион полковника Турбина. Начинается так странно. Юнкера поют романс «Дышала ночь восторгом сладострастия». Стихи Владимира Мазуркевича, кстати. Но не на известный мотив Штеймана, а, как сказано в ремарке, на нелепый мотив солдатской песни. И еще один романс звучит в этом акте в исполнении юнкеров. «Ваши пальцы пахнут ладаном» Вертинского. Отрывок из спектакля «МХАТа», о котором я уже говорил. Поет Владимир Трошин.
«Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. А когда по белой лестнице поведут нас синий край, всех нас встретит смерть и вестница, пуля меткая врага. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль.
Сцена по-своему хороша, но это ведь отступление от авторской воли. Во-первых, актер поет не «вы», а «мы». Ну, понятное дело, спектакль ставился к юбилею Великого Октября, и режиссеру важно было из цензурных соображений показать обреченность белого движения, которое тогда только начиналось на самом деле. Во-вторых, роман Вертинского по замыслу Булгакова тоже нужно петь как строевую песню. Ему было важно создать, я думаю, определенный трагикомический эффект. Юнкера ведь мальчишки, почти дети. Они резвятся и шалят. Они не понимают смертельной опасности. Вертинский Александр Николаевич, между прочим, тоже родился в Киеве и тоже учился в Александровской гимназии. Но он был на 2 года старше Булгакова и проучился там всего 1 год. Так что в гимназии они не встречались. А вот в 18-м году Вертинский, уже известный артист, выступал в киевских кабаре. И Булгаков его там слышал или мог слышать. Вертинский тогда исполнял свою песню «Я не знаю зачем и кому это нужно» в память о юнкерах, погибших в Москве в октябре 17-го. Во всяком случае, в «Белой гвардии» есть отсыл к Вертинскому. Игорь Кваша.
Открылись бесчисленные съестные лавки, паштетные, торговавшие до глубокой ночи. Кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину. Новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ. Все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр».
В последнем, четвертом акте «Дней Турбиных» музыки тоже хватает. Ну, прежде всего, Шервинский. Когда он узнает о разводе Елены Стальбергом, он поет «И будешь ты царицей мира». Это «Демон», опера Антона Рубинштейна. В прошлом году ее на сцене зала Чайковского поставил в концертном исполнении Дмитрий Бертман. Партию «Демона» блистательно спел Дмитрий Хворостовский. Он поет в сопровождении Государственного оркестра России имени Светланова, дирижер Михаил Татарников. Еще один коронный номер Шервинского – «Эпиталама Виндекса» из оперы, опять-таки Рубинштейна, «Нерон». Для иллюстрации я нашел запись первого в жизни сольного концерта Муслима Магомаева, который состоялся 10 ноября 1963 года в зале Чайковского. Ну, а в самом конце пьесы, когда Киев уже взяли большевики, герои Булгакова поют свою любимую песню о вещем Олеге, но спотыкаются на припеве «Так за царя, за Русь, за нашу веру». О чем теперь петь? Отрывок из фильма Владимира Басова, штабс-капитан Мышлаевский Владимир Басов, капитан Студзинский Петр Щербаков.
Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? И скоро на радость соседей врагов могильной засыплю землею. Так громче музыка, играй победу. Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит.
Так за совет народных комиссаров.
Мы грянем громкое ура.
Черт знает что. Как вам не стыдно?
Закончить хочется не этим кисло-бравым маршем, а чем-то другим. Ну, вот чем, пожалуй. В эпилоге романа «Белая гвардия» Елене во сне является поручик Шервинский и поет «Жить будем жить». Это роман с Глеера на стихи ныне забытой поэтессы по имени Глафира Эйнерлинг по первому мужу, Гусева по второму, а псевдоним ее был Галина Галина. Поет Леонид Сметанников, аккомпанирует Лина Баранова, Рахманиновский зал Московской консерватории, 10 июня 2006 года.
Судьбы возьмем хотя одну весну, хотя одно мгновение. Без жалкой слабости, раздумья и сомнения, неведомую даль свободные пойдем.
Владимир Абаринов о музыкальных мотивах в прозе и пьесах Михаила Булгакова. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Юрия Вачнадзе «Искусство тамады».
Как тепло и уютно в Духане, Посидим никуда не спеша, с поздней ночи до утренней рани, здесь барани витает душа. Тихо стонет усталый дудуки, навевая печальные сны. Целый мир под тягучие звуки в ожидании рассвета застыл. С каждым тостом все краше и краше, хвалит всех милый лжец тамада, осушая огромные чаши, будто в них не вино, а вода. Словно в терпком напитке заложен сокровенного таинства смысл. Для чего мы живем? Или, может, просто так под луной собрались?
Некоторым это не нравится, что тамада — это милый лжец. Что это человек, который говорит комплименты, говорит очень высокие слова, хвалит того человека, за которого пьет. И вот в связи с этим я хочу вспомнить одну очень интересную историю. Я присутствовал при таком тамаде за столом, как Шалва Дадьяни.
Об искусстве тамады рассуждает известный грузинский режиссер, народный артист СССР, известный тамада Гигалор Кипаница.
Шалва Николаевич Дадьяни – это известный грузинский писатель, драматург, актер, режиссер, в общем, крупный театральный деятель и литературный деятель Грузии. И вот он, как всегда, очень красиво говорил тосты, а среди нас присутствовали московские гости, друзья. И один из московских гостей немножко нетактично сказал, немножко выпивший уже, сказал: что это за у вас манера, понимаете, за грузинским столом говорить такие высокопарные, красивые слова? В этом есть какой-то вот именно тот милый лжец, о котором я только что говорил. И такая наступила неловкая пауза, и, по-моему, Шалва Николаевич ответил ему блестяще. Он сказал, что: дорогой мой, когда мы говорим про вас за столом, мы говорим не то, что вы есть, а то, что мы хотим, чтобы вы были. Традиция тамады – одна из древнейших традиций в Грузии. Потому что грузинский стол, грузинское времяпрепровождение – это такая же традиция, как все остальные очень важные традиции в жизни народа. Это традиция кутежа, встречи, обмена мнениями, обмена серьезными даже вопросами. И, что самое главное, это всегда сопровождается танцами, пением, которые очень долго продолжаются. Это не короткая, так сказать, просто пьянка. Мне очень понравилось, один русский журналист писал о том, что вот в Грузии, где пьют такое количество вина, и всегда есть кутежи и так далее, встречи, то он не видел пьяных людей на улице. Потому что это, я повторяю, кутеж продолжается долго, основательно, и люди проводят время, а не самоцель пьянка. Грузинский стол известен не только времяпрепровождением, но, как говорят, и раньше это так было, что за грузинским столом решались даже государственные, общественные какие-то очень важные вопросы. И подтверждение этого я тоже присутствовал за таким столом. Это было в Зугдизе, в Мегреле, где тамадой был секретарь райкома, некий Чешия такой был. А за столом, кроме нас, гостей, сидели там директора фабрик, совхозов, в общем, крупные хозяйственные работники. И вот говоря с ними, когда он пил за их здоровье, я вдруг понял, что я присутствую на производственном совещании фактически. Он не только их хвалил, но какие-то даже задания давал, что как это надо сделать, как он верит, что он это сделает и так далее. Так что это особое какое-то качество у нас по понятию тамады. Я имел счастье присутствовать за столом, когда эти люди были тамадой. И я сам тоже считаю с очень приличным тамадой, все говорят, что я как-то умею вести стол и так далее. Это, значит, традиция гостеприимства, традиция, знаете, такого доброжелательства к людям, любви к людям, выражается самые хорошие, самые красивые чувства друг к другу. И поэтому после хорошего застолья люди уходят в приподнятом настроении, и они действительно становятся чуть лучше, чем они были до этого застолья. Это очень важная вещь. Настоящее, красивое и приподнятое застолье людей делает лучше. Вот когда говорят, что вот что такое грузинский тамада, и говорят, вот существуют, мол, такие грузинские тосты. Я это терпеть не могу, потому что если это штампованные, так сказать, какие-то вроде двух голубей, которые любят друг друга и так далее, это как раз плохой тамада, по моему глубокому убеждению, потому что тамада – это, в первую очередь, великий импровизатор.
Музыка. Sirede çurçuleme, şenit bir sahlebi. Şenitleri kuşe bira, şeniye dem bağebi. Şeniste dilamazi kat, avtval sarına kalebi. Şenma darma sigara.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Искусство тамады».
Вот что сказали об искусстве тамады на банкете после концерта в Тбилиси известные шоумены Саша Цекало и Лолита Милявская, кабаре «Дуэт Академии».
Я хочу сразу сказать, что я не тамада, и этим искусством я не владею. Из известных мне деятелей культуры мне известен один человек, о котором я даже не могу и не хочу говорить в прошедшем времени. Это Борис Брунов. Я сам имел счастье присутствовать в некоторых застольях, на которых Борис Брунов был тамадой. Это совершенно потрясающее искусство, хотя вроде бы жанр тамадения, если можно так сказать, он принадлежит к ресторанному, а ресторанный жанр, он всегда сопряжен, ну, с каким-то напряжением для артиста, потому что работа в ресторане все-таки это не работа в зале. Так вот, Борис Сергеевич Брунов так это делал, что, ну, в этом не было ничего ресторанного, в этом не было того, что называется кабак. В этом был Борис Брунов, который с первой минуты становился хозяином. Причем, насколько я понял, ему даже совершенно не обязательно было знать, кто, собственно, сидит за столом. Ну, наверное, он знал там именинника или еще кого-то по поводу юбилея. Но, в принципе, он настолько владел этим жанром, что никаких примеров привести не могу. Просто преклоняюсь перед этими возможностями. Ввиду того, что мы ведем передачу «Доброе утро, страна», часто нас приглашают ведущими, мы владеем жанром импровизации. Нас приглашают иногда вести такие столы, мы отказываемся. Мы не умеем, не владеем этим жанром, и он нас как бы немножко со стороны так подламывает, если можно так сленгом выразиться. Я и тостов на самом деле не умею произносить, а приходится. Единственное, я знаю два тоста, которые иногда употребляю, как палочки-выручалочки, эти тосты. Один тост, его можно произносить даже когда сам с собой выпиваешь, если есть желание. Нужно поднять бокал, посмотреть содержимое и сказать «на печень получай». Это первый тост. И второй тост для шумных компаний. До свидания, больше трезвыми мы не увидимся. Знаю, что очень красивые тосты всегда говорит Сосо Павлиашвили. Вот если мы бываем в каких-то сборных концертах, он как бы собой являет такого типичного представителя грузинского народа со всей хлебосольностью, со всей душевностью. И, конечно, все тосты о любви, и про женщин, с притчами, с какими-то легендами. И он это красиво говорит, и в неправильном произношении каких-то слов есть свой колорит. Если бы такой тост сказать по-русски, я думаю, вот на чистом таком литературном языке, со словами «достаточно», вот если правильно произносить все по-русски, как учили, я думаю, что тост бы потерял бы вообще свое обаяние.
Это был Саша Цекало, а теперь Лолита Милявская.
Ну, попробую на себя взять смелость порассуждать об искусстве тамады, ибо в свое время я закончила очень сложный институт, по произношению сложный, именовался он так, Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Я закончила режиссерское отделение, но институт, в общем-то, можно было бы назвать институтом управления праздниками. Ибо о чистой режиссуре, которой, кстати, мы занимались, в принципе, в дипломе ничего не сказано, мы все были режиссерами массовых зрелищ. Вот я думаю, что это не что иное, как тамада. Потому что такое массовое зрелище, за исключением праздника Дня Победы или там 1 мая, который организовывался совместно. Все остальное работник клуба должен был организовать все. И массовый день рождения, и обрезание, если он работал в Биробиджане, и если в других местах, то дни рождения, похороны. Это то искусство, которому научить нельзя. Так же, как нельзя научить режиссуре, если нет актерских данных, ты не можешь быть актером. Честно могу сказать, этому меня не учили, я не научилась. примеры, которые я видела в жизни по тем временам, были достаточно банальные, иногда настолько смехотворные, что можно о них вспоминать только... Если бы я была Зощенко, наверное, вот у Зощенко это бы получилось, если бы во мне жила хоть одна строка от Зощенко. Я могу поделиться только воспоминаниями такого порядка. Как правило, тамадой подрабатывали. Это был заработок, когда, в принципе, в наше скучное время, в наше скучное общество, когда народ ожидал только одного. Сначала подарить подарок, а потом нужно съесть салат оливье, потом нужно выпить как можно больше спиртного для того, чтобы тебе было весело. Вот тамаду брали, как правило, для того, чтобы ускорить процесс, когда гости начнут себя веселить сами. Поэтому тамада, как правило, чистил. Начиналось все с банальных и начинается до сих пор тостов. Сначала за юбиляра, именинника, потом, естественно, пьется за родителей. Все это пьется довольно-таки часто. А потом предоставляется слово гостям. Есть определенная схема, и на ней, в принципе, несложно заработать. Не знаю, сколько стоит эта работа на сегодняшний день. Не думаю, что высокооплачиваемая. Но думаю, что хорошие тамада в день проводят две свадьбы, как минимум. Есть люди, которые подрабатывают еще и на похоронах. Иногда, путая специфику свадьбы и похорон, рассказывали мне недавно один интересный случай, когда капитан дальнего плавания подрядился подрабатывать на похоронах в качестве тамады, с иронией скажу, тамады, но провожающего в последний путь. И тоже разновидность этого тамадинского дела. Вот он долго говорил речи и покойного называл правильно по имени, а потом вдруг что-то в нем нахлынуло, видно, какая-то волна, и он сказал: «Родные, подойдите к борту и попрощайтесь спокойным». Я не знаю состояние родственников после этого обращения. Я думаю, что улыбка была даже на лице покойного.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Искусство тамады».
А вот что говорит известный тбилисский тамада, кандидат технических наук, заведующий лабораторией Института металлургии, лауреат Госпремии СССР Гивит Гебуац.
К сожалению, хотя это очень интересная тема, никто не исследовал, откуда идут корни этого института. Феномен, может быть, не совсем грузинский, может быть, имеет связь с Востоком, но тем не менее, это очень интересный институт, это феномен, необходимый для грузинской души. Многие говорят, что тамада, это означает диктатор. Говорят, что Клинтон отметил, что, как я понял, грузинский институт тамады исключает личную свободу, права человека. Конечно, это не без иронии. Но когда он ближе познакомился со всеми правилами тамадовства, это ему понравилось. И, кстати сказать, тамада – это очень сложная роль за столом, но люди считают, что каждый может. Это не совсем так. В старое время, может быть, действительно, это очень было подчеркнуто диктаторство тамады. Но времена, знаете, меняется и роль тамады. А сейчас это превращается в искусство организовать концерт, организовать веселье. А это требует большого таланта. Это надо владеть эстрадным искусством. И, кроме того, надо быть очень осторожным человеком. Я вот могу случай такой привести. Вот что значит находчивость тамады? Быстро определить ситуацию и сразу внедрить хорошее настроение. Я понимаю, что значит хвалить. Но и критиковать тоже можно, но нельзя превращать в научный семинар за столе. Находчивость тамады подразумевает буквально все, но подчиненное одной цели – устроить вот веселье, вот этот концерт. Вот я помню такой случай, из Москвы приехал, не помню сейчас, но один из маршалов Советского Союза, а из Тбилиси отправили комиссию по встрече, устроили большой банкет. И входит маршал. А этот маршал, оказывается, кроме того, что он был очень приятный на вид, высокого роста, с супругой, он был одет в белоснежном мундире. Мундир его был белоснежного цвета. Его усадили, сели за стол, и тамада случайно толкнул бокал вина, с красным вином бокал толкнул, и прямо разлил вино на мундире этого маршала. Ситуация была, по-моему, как рассказывает очевидец, ужасная ситуация. Не знали, как выйти отсюда. Теперь, что надо было делать? Маршал оказался высокой души человек и сказал: «Что, собственно, произошло? Я сейчас приду». Он ушел, переоделся и пришел в синем мундире прекрасного опять выглядел бы замечательно. И он сам со своей стороны стал успокаивать всех присутствующих. А что, собственно, господа, произошло? Ничего особенного. Один мундир поменял на второй. Веселье не получалось. И тамада, вот что значит находчивость на воде, тамада нашелся и говорит. А это было время, когда вот это 20-21 съезды, тот период. И тамада вдруг встает и говорит. В самом деле, товарищ, почему мы так обеспокоены? Что особенного произошло? Если генералиссимуса можно облить грязью, так почему же маршала нельзя облить хорошим кахетинским вином?
А теперь вновь слово народному артисту СССР Гиге Воркипаницы.
Как правило, за грузинским столом последний тост. А к этому времени люди должны быть еще трезвые, не должны быть настолько перепившие, что не могли бы даже отблагодарить тамаду за ту работу, можно сказать, за ту деятельность, которую он провел за этим столом, обязательно пьется за тамаду. За грузинским столом обязательно поется, с моей точки зрения, гениальная по своей музыкальной фактуре. Вы знаете, наверное, что грузинская песня всегда очаровывала людей, очаровывала даже таких выдающихся людей, как Стравинского, который говорит о том, что ни одно свое, говорит, музыкальное впечатление не могу сравнить с впечатлением грузинской песни. Кстати говоря, я свидетель, что великий композитор 20 века Шестакович, я с ним встретился в театре камерного оперного театра. И когда он узнал, что я из Грузии, что я режиссер, он сказал, вы знаете, ничего похожего в жизни, ничего подобного, более интересного и более современного музыкального языка, чем грузинская песня, я, говорит, не слышал. Я, говорит, много раз старался записать, но никак не удалось записать на нотах, потому что каждый раз это такая импровизация, повторений как такового не бывает. Вот пьют за тамаду и поют «Браво Алжамьер», называется эта песня. «Браво Алжамьер» — это в переводе многие лета счастья, многие лета, так сказать, покоя, мира в стране и так далее, и так далее. И я тут не могу не вспомнить один анекдотический случай, что говорят, что очень давно, там, в начале века, какой-то русский генерал был за грузинским столом, и все время пели «Браво Алжамьер», «Браво Алжамьер», я прошу прислушаться к этому звучанию, «Браво Алжамьер». И он сказал, странный народ, эти грузины, 3 дня пьют, кутят и все время поют, мало жрали, мало жрали. Потому что грузинский стол – это не только жратва и не только, так сказать, пьянка, а именно многолетие счастья, удачи, мира. И вот эта традиция, по-моему, великая традиция, ее надо во что бы то ни стало, надо сохранить.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Искусство тамады». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».